Слезы, крики, скандалы, испорченные нервы. Как пережить дистанционное обучение в школах и не сойти с ума. Привет, это подкаст «Жизнь 13-19», и сегодня мы поговорим о дистанционном обучении в школах. Меня зовут Ирина Абрамова, я мама двух подростков. А спорить и обсуждать мы будем, конечно, с родителями и профессиональным психологом. Надеюсь, сегодня мы не подеремся, тема непростая.
Здравствуйте, меня зовут Марина Низовкина, и я мама 12-летнего мальчика. Почему этот подкаст важен для меня? Потому что меня ждет возраст 13-19 в самое ближайшее время.
Привет, меня зовут Таня Цурканова, я мама 18-летней девочки и 15-летнего мальчика. Когда два ребенка учатся дистанционно, это просто кошмар.
Здравствуйте, меня зовут Сиделива Куляш, я практикующий психолог, готова делиться своими рекомендациями и наблюдениями, которые я встречаю в практической деятельности своей.
И с нами еще Ирина Бархатова, которая тоже профессиональный психолог. И я думаю, что мы вместе все-таки выработаем рецепт, как быть.
Чего там уроки твои?
Я сама эти уроки.
Мама, помоги.
Я как знаю, что уже за ум возьмешься.
Да-да, вот именно так это и выглядит. Учебный год начался, и можно всех поздравить.
Ой, радоваться или плакать, вот в чем вопрос. Такое ощущение, что до конца года я не доживу. Муж уже уходит в гараж, чтобы не нервничать и не плакать.
Куляш, у нас уже есть проблемы, и вы это слышите.
На самом деле, дистанционное обучение, оно явно показывает проблему, которая уже давно возникала, существовала в отношениях между детьми и родителями.
А в чем проблема, и как бы почему она давно существовала, а мы ее никак не видели?
Прошлый учебный год мы все пережили с большим стрессом. Для нас это было что-то новое. Мамы нервничали, дети плакали, потому что все были ограничены во всем, в улице, в спортивных играх. Мы не привыкли к такому образу жизни.
Я думаю, то, что эта проблема, она, может быть, была заувалирована в силу того, что родители находятся на работе, дети в школе. И это явно не было проявлено. Но когда дистанционное обучение как-то внедрилось в нашу жизнь, оно как бы раскрыло и явно показывает те проблемы эмоциональные, коммуникативные, которые уже существовали.
Есть какие-то прям определенные проблемы, которые повторяются регулярно у всех родителей подростков, которые к вам обращаются? Можете ли вы их перечислить?
Родители часто жалуются на то, что ребенок не хочет делать уроки, на то, что ребенок отвлекается от уроков.
Вставать рано вообще они не хотят дома.
Да, режим дня как-то сбился после карантина, да? Я думаю, то, что важно с ребенком создать эмоциональный, благоприятный контакт. В силу того, что родители заняты на работе и недостаточно времени, возможно, уделяют именно такому доверительному, близкому контакту. Чисто функционально могут выполняться обязанности родителя: накормил, там, разбудил, там, привел, купил. А именно здесь важно создать тот контакт, который позволит ребенку почувствовать, что его принимают, что он в безопасности, то, что он будет услышан в своих, ну, в своих проблемах, о своих проблемах, да, в этом плане. И при помощи такого эмоционального доверительного контакта можно договориться с ребенком, что ему важно, что важно как-то настроиться на занятия, обсудить, а для чего он это будет делать, почему это важно, чтобы была такая некая осознанность у ребенка и понимание, что это, к чему может привести, да, то есть как-то вдохновить его на то, что обучение, оно хоть и непростое, нелегкое, но возможно преодолеть эти трудности, когда есть определенная цель у ребенка, и важно родителю не просто, чтобы он сделал уроки, а важно родителю, наверное, показать, что ты для меня как ребенок, как человек важен, и мне важна твоя судьба, ну, твое предназначение, даже можно сказать, твой профессиональный путь, который ты выберешь. Давай вместе решим, рассмотрим, чего ты хочешь и как мы будем к этому идти. И как обучение поможет тебе подойти к этому, стать тем, кем ты должен быть, или раскрыть себя творчески, профессионально, да, в будущем.
Вот смотрите, допустим, да, нужно не забывать, что дистанционное обучение – это только для детей. Нас дистанционно работать никто не отправлял. Мы уходим на работу. Вот если говорить про меня, я ухожу на работу в 9:00, и я прихожу зачастую в 9, в 21:00. Мое, так сказать, мое единство с ребенком заключается посредством WhatsApp, зачастую разговоров. Мы вместе таким образом делаем уроки. Но это же тоже неправильно. Вот как бы накапливается и у него, наверное, что-то. И у меня что-то вот копится-копится, и на 10-й его вопрос по WhatsApp я уже взрываюсь. Здесь есть какой-то именно рецепт, что ли? Как быть работающим родителем?
Ко мне пришла одна мама с просьбой о помощи. Там был крик души. У меня единственный ребенок, и я больше не могу. Мне трудно, я стала его бить, я стала на него кричать. Он делает уроки, он вносит мне мозг. И я не привыкла. Я привыкла отправить ребенка утром в школу и встретить его в обед. А здесь он сидит целыми днями, он не хочет ничего делать. Что мне делать? И таких родителей очень много. Что делать в этом случае? Мама, пожалуйста, наберитесь терпения, это ваши дети. Мы должны научиться жить по-другому. Просто будьте рядом с детьми. Дайте им поддержку.
Да, это не просто, это сложный вопрос на самом деле. Ребенок, который уже привык самостоятельно делать уроки, в принципе, это формирование происходит от с первого там, по четвертый класс. То есть, когда есть у него такая база и навык, эмоционально-волевой навык того, что он самостоятельно может сесть и сделать уроки. Если это было упущено, то, естественно, сложно уже в подростковом периоде ему что-либо говорить, там, ругать или там, как-то стыдить, это бесполезно, да, это наоборот тем самым снижает его самооценку и наоборот какие-то агрессивные чувства включает у ребенка. Что делать? Прям придется чем-то жертвовать, не знаю, как-то свой график урегулировать рабочий, чтобы прям уделить время и возможность сесть с ребенком, и прям нужно сидеть с ним и заниматься. Ну, то есть как-то хотя бы на начальном этапе его поддержать. То есть давай сядем вместе, включим компьютер, что тебе задавали, давай ты сейчас вот это сделаешь, там 40 минут вот этого, там 40 минут этого, потом перерыв. То есть снова возвращаемся к тому периоду, когда важно было присутствовать с ребенком и его поддерживать.
То есть я так понимаю, что сейчас особо сложно тем родителям, которые не научили детей с 1 по 4 класс учиться самостоятельно.
Да, здесь не то, чтобы не научили. Может быть, это здесь индивидуально разные ситуации могут быть. Либо гиперопека родителя, которая вот прям ребенок...
То есть ребенок не делал без родителя вообще домашние
задания. Да, вообще,
задания.
Да, не доверяли ему, там, контролировали. И ребенок привык к тому, что, ну, такая инфантильность развивается, да, что он привык, что постоянно за каждым вопросом ему нужно обращаться к маме там, или к папе, да. Когда ребенок там не уверен, у него там действительно есть проблемы с учителями, низкая самооценка, да, он тоже, у него мало энергии, он не способен, не верит в себя, и он идет. Здесь важно было, наверное, скорее всего, именно ребенка поддержать и верить в него, да, и говорить, я в тебя верю, у тебя все получится. То есть, например, ну, такие ситуации бывают, когда ребенок что-то пишет прописью, те же буковки, да, родитель критикует. Ты вот тут не так написал, ты вот тут не так написал, эта буква кривая. И ребенок все, у него как бы падает интерес, и все, я не хочу учиться, у меня все плохо получается, и я не могу. То есть акцентировать на каких-то отрицательных моментах. А здесь важно обратить внимание на то, что у него хорошо получается. А посмотри, вот эта буква у тебя очень классно получилась. Вот это мне нравится, действительно, что ты как-то это сделал, супер. А вот это ты можешь еще лучше сделать. И таким образом у ребенка поднимается уверенность, и он радуется то, что действительно у него это получается.
И... То есть, грубо говоря, если из 10 примеров он 9 решил неправильно, мы должны найти 10-й пример и сказать, как ты чудесно решил.
Какой ты молодец,
10-й пример.
Да, я думаю, что ты справишься с этими заданиями, да, в чем трудность, давай рассмотрим, да, вот как-то так вот.
Поддерживать.
Да, терпение и только терпение всем нам. У меня есть вот знакомый, у нее 4 детей. Вот где терпение нужно. Вот как построить 4 детей так, чтобы все учились, не мешая друг другу?
Ага. Ну, здесь, конечно, важно, ну, возраст детей, да, если дошкольники, ну, там, младший школьный возраст, то нужно находиться рядом с ними, чтобы ничего не мешало, не раздражало, это обустройство комнаты, свое пространство. Если дети постарше, я думаю, что с ними проще, там, подростковый период, у которого уже навык развит самостоятельности, там, осознанности, да, вот. Ну, просто у меня 4 детей, и я вот по своим детям как-то смотрю, они сами делают уроки, я абсолютно даже не спрашиваю, ну, там, ну, интересуюсь, как у вас дела, вроде не справляются.
У нас вообще так не получается, вот двое детей, вот, начался учебный год, и
одновременно они занимаются, начинают ругаться, скандалить, вот как нам быть вот в этой ситуации. Получается, старшая дочка в университете учится, а младший сын заканчивает школу, 11 класс, и утром у всех начинаются уроки. Вот здесь все. Хоть убегай из дома.
Ну, здесь важно, да, вот про, если говорить про личные границы, важно каждому ребенку создать свое пространство, чтобы они друг другу не мешали, да. Либо, если территория маленькая, как-то ее разделить. Это твой уголок, там вот твой стол, твой компьютер, там это твой. Благо в школах сейчас оказывают такую помощь многодетным семьям, там, да, или у кого нет возможности приобрести ноутбук. Может быть, обратиться, кто может помочь. Там,
то есть это тоже, да, это тоже, да. Отдельное рабочее, так сказать, гаджет, да, пространство, гаджет, и уже ребенку будет легче учиться.
Свой стол, свой стул, там, да, книжки, там, это, ноутбук или гаджет, да, чтобы никто не мешал, чтобы он мог сосредоточиться, да, и как-то создать вот эту благоприятную какую-то атмосферу для работы ребенку. И если нужно, ты ко мне обратишься, там, позвонишь, да, или же... Я там к тебе подойду. Здесь про границы имеется в виду, вот личные границы. Вот, потому что они часто нарушаются, кто-то без стука входит. И, конечно, важно еще график такой, ну, режим дня создать. Систематизировать день подростка. Подъем, ты во столько-то встаешь. Ну, вечером мы обсуждаем, во столько ты там встаешь, завтракаешь, потом у тебя уроки, ты этот предмет такой-то делаешь. Можно разделить, если очень много уроков, допустим, в такое время, там, до обеда ты такие предметы делаешь важные, которые нужно срочно отправить, после обеда другие. Сделать какую-то передышку 15-минутную, там, походить, там, на велике покататься, вот.
А вот режим дня и указания, все, сейчас ты делаешь математику, сейчас ты делаешь английский, они не нарушают личные границы подростка? Потому что ученику третьего класса ты можешь сказать, так, сейчас у тебя то-то, потом то-то, потом ты кушаешь, потом ты спишь или гуляешь. А как ты это скажешь шестикласснику, семикласснику?
Старшеклассникам, например, я своим детям так говорю, ну, ты рассмотри, какие предметы наиболее важны, срочно, отправить учителю, да, на твое усмотрение. А те предметы, которые более-менее можно как-то отправить позже, там, либо учитель может как-то пойти навстречу, то можно эти предметы потом. То есть на его усмотрение он там сам решает.
Должны подходить к этому осознанно. Давайте научимся составлять режим дня. То есть мы, мамы, мы, родители, должны вводить ребенка в режим. Подготавливать ребенка с утра на весь день, говорить ребенку о том, что ты сейчас проснешься, позавтракаешь, и мы с тобой сделаем уроки, а потом ты погуляешь, и мы с тобой будем заниматься чем-то другим. Мы, родители, должны вести ребенка. Не так, что мы его бросили с его уроками и ушли. Нет, подготовьте ребенка с утра. Скажите ему о том, что на сейчас ты поучишься, сделаешь домашние задания, и потом мы с тобой будем вместе. Мотивируйте своих детей. Ведь на самом деле онлайн-обучение не так страшно.
Вы предоставите ему такое небольшое право выбора, и он уже будет считать, что это он выбрал.
Да, я думаю, что это очень важно, право выбора, чтобы ребенок понимал, что у него есть право выбора. Те предметы, которые... Ну, сложные, да, вот которые действительно нужно отправить вовремя, они как бы выдвигаются на первый план, это тоже можно с ним обговорить. Давай даже в приоритеты рассмотрим, да, там, сынок или доченька, там, что вот сейчас в приоритете вот эти предметы, даже если тебе очень не хочется, но давай их лучше сделаем и отправим, да, сразу. А потом ты можешь остальные предметы отправить. Ну, то есть, и тогда ребенок понимает, что здесь никто на него не давит, никто его не заставляет, что это... в его же пользу, да, что это осознанно.
Сядьте как-нибудь с ребенком и поговорите, кем он хочет стать. У каждого ребенка есть своя мечта, у каждого подростка есть мечта, и он уже думает о том, кем я буду. И здесь, как родители, мы должны развить эту тему и говорить о том, что если ты хочешь иметь хорошую работу, значит, ты сейчас должен получать хорошие знания. Если ты хочешь иметь хороший заработок, ты должен сейчас вкладывать в себя много знаний и многому научиться. Мы должны научить своих детей учиться не от состояния «надо», а от состояния «хочу». Потому что, когда мы говорим «надо», тебе надо делать уроки, сядь, занимайся, ты бестолковый, ты ничего не делаешь, Нет. Мы должны говорить детям о том, что хочешь ли ты жить хорошо, хочешь ли ты достичь в своей жизни больших успехов. Мотивируйте своих детей. Рассказывайте им свои примеры, где вы видели, что люди, обучаясь, достигали больших успехов. Приводите свои примеры.
Плавно, да, переходим к теме мотивации. Вот вообще, что можно сказать о мотивации, для чего она нужна, как их замотивировать,
что
чем,
может стать,
что может стать вот именно этой мотивацией. Вот я знаю, там, Аня, свой пример расскажи, что вы дочку мотивируете,
да,
прямо.
Да. Сказали, да, что приобретем автомобиль, если она закончит университет. Ну, пусть даже не на отлично, но хотя бы на хорошо.
И вот обучаться.
Она изначально хотела, она на грант поступила, но потом начались какие-то проблемы там в университете, и у нее уже как-то это угасло, что она захотела перевестись на другой курс. Ну вот, мы ей поставили условия: ты закончишь, у тебя будет автомобиль.
Вот, честно говоря, мне кажется, это чересчур, нет?
Только правильно с психологической точки зрения детей мотивировать какими-то материальными ценностями.
Я думаю, что это не всегда может быть плюсом, да, именно, не всегда здесь, потому что ребенок привыкает к этому, некой манипуляции вот во взаимоотношениях. Это может потом вылезти и во взаимоотношениях в партнерских, каких-то там, в личных каких-то, да, что это как-то, не знаю, это не есть гарантия того, что эти отношения будут такими прочными, базовыми, да. Если уже с родителями сложились такие отношения, то надо проблему рассмотреть глубже, что мы тебе покупаем там автомобиль или там, ну, или там еще что-либо, там мопед, да, ты учишься. То есть это не есть, я думаю, что это не есть хорошо.
А чем мотивировать? Вот мне, например, да, вообще сложно мотивировать своего ребенка, потому что материальные ценности, он у нас один, естественно, все, что мы делаем, все, что ему нужно, у него есть. Ему ничего не хочется из материального. Любви, ну, нам кажется, этого и так достаточно. У нас нет способа для мотивации, что ли. Мы не знаем, чем его мотивировать. Отдаленная учеба в Европе — это настолько отдаленно для шестиклассника, что, может быть, ближе к десятому он передумает вообще куда-то ехать учиться. Поэтому вот как в таких случаях?
А он сейчас далеко?
Нет, он же с нами в шестом классе, но как бы он учится. Я не могу сказать, что он не учится, но мне кажется, вот он может учиться лучше. Мне так кажется. Может больше проводить время за книжками, например, чем он это делает. Он, как все дети, ушел в гаджеты сплошные.
Ну, очень часто, когда у ребенка, вот я говорила про тему привязанности между родителями, да, вот, и это может быть, ну, вот, когда есть такое небольшое нарушение именно эмоциональной привязанности с ребенком, оно и может, как бы, провоцировать такие проблемы, там, да, именно, там, нежеланием учиться, там, или что-то, ну, разное, да, либо зависимость от гаджета, скорее всего, так. Тем более, что он единственный, и возможно, что есть гиперопека. Я не знаю, мне, ну, как бы...
Не исключаю.
Да, потому что, ну, чаще всего гиперопека, вот, предоставление ему, как бы, всех благ, может быть, даже не лучшим образом тоже сказываться на его каких-то поведенческих, там, ну, моментах, да, формирования. Ну, я не вас, вот, в конкретном случае, не вас рассматриваю, мы как бы в общем же, да, рассматриваем, да. И опять же, здесь индивидуальный случай. В каждом случае это индивидуально, да, надо рассматривать. Вот, потому что так, в общем, если вот говорить, я, ну, это одно, а когда вот глубже рассматривать к частному случаю, то это может быть совсем другое.
Ну, что может стать мотивацией, да, все-таки для
все-таки
вот таких более отношений?
Отношения с ребенком, работа, личная работа родителей над собой, личная осознанность, личная эмоциональная интеллигентность, или как правильно говорить, эмоциональный интеллект развивать, да, как сейчас модно говорить. Вот, что со мной происходит, а как я реагирую как мама, когда ребенок там уходит в какие-то... Ну, в те интересы, которые я не принимаю, там, да, или же я хочу, чтобы он больше сделал за книжками, чье это желание, мое личное, моя личная потребность, да, то, что я в себе компенсирую когда-то, ну, компенсирую за счет ребенка, да, это вот некие такие нарциссические моменты, да, вот некоторые родители же хотят за счет того, что я там не дополучила
в детях
хотят это компенсировать, да, это как бы продолжение моей руки, там, да, ноги, там, да, я хочу, чтобы ты больше там, ну, хочу, чтобы ты на музыку ходил или там, чтобы ты книжки читал, да, и здесь так, получается такая некая проекция того, что родитель проецирует на ребенка. А истинного контакта не происходит. А какой мой ребенок? А что ему интересно? А может быть, он абсолютно там, не знаю, хочет быть, не знаю, художником. Ну, то есть рассматривать, ближе узнавать его там, да, его особенности, помочь ему как бы раскрыться, какой, такой он есть от природы, там, генетическая там одаренность от родителей, там, плюс его интересы, плюс его, не знаю, сильные стороны, которые вы в нем видите, да, не только видеть там слабые стороны, вот. И таким образом помогаем ребенку опереться, то есть на нас, ну, то есть мы как опора для детей, поддерживающая, да, вот такая фигура, значимая фигура, и мы поможем ребенку им и вдохновить, и мотивировать его на не только там обучение онлайн, да, вот вообще вот, как сказать, кем он хочет быть, да. И здесь независимо, ты онлайн или не онлайн, да, вот.
А может, это тоже есть влияет? Мотивация, кем ты хочешь быть, вот даже на дистанционном обучении. Сначала узнать, вот кем он хочет стать, и уже направлять вот дистанционно, да, говорить.
Да,
вот это
можно. Да. То есть здесь уже создание такого контакта близкого, создавать надежную привязанность. Вот если есть, брать про привязанности, четыре типа есть привязанности. Надежная привязанность – это правильный тип привязанности, да?
В чем он заключается?
То есть когда взрослые не отталкивают своих детей, себя там, да, ну как бы от проблем, выслушивают ребенка, да. Но чаще всего это когда родители поддерживают эмоциональный контакт с ребенком. Вот. Уважают ребенку, доверяют ему, да, готовы искать компромисс. Вот. То есть это чаще всего в функционально правильных семьях формируется такая привязанность. А в дисфункциональных семьях, где есть нарушение коммуникации, эмоциональных, как сказать, выражений себя, да, вот проблема с выражением чувств, могут формироваться тревожно-избегающая привязанность. Это когда родители отвергают ребенка, там, ой, мне некогда, там, я занят, там, да, не реагируют на его потребности, ай, давай потом, там. Ну, ребенок приходит с какой-то проблемой, подожди, сейчас я там не могу говорить. Там. То есть они никак не поддерживают эмоционально. У него формируется именно такой тип привязанности, который, ну, ребенок потом уже боится подойти с какой-то либо проблемой, да, и в то же время он нуждается в них, он нуждается в близких отношениях, и в то же время держится уже на расстоянии, он становится более замкнутым. Это может быть
и агрессивным, может быть.
Может быть подавленная агрессия, он может быть тихим, но при этом, ну, как бы пассивно-агрессивным таким, да. Игнорировать какие-то просьбы уже, там, да, уходить в те же гаджеты, там, да. Такое некое замкнутое поведение. Хотя на самом деле он чувствует себя одиноким, ему нужна поддержка. Ему нужны отношения. Дезориентированная привязанность, которая формируется, где ребенок подвергался физическому насилию, там, вот. Их поведенческие реакции противоречивы, там, да, то есть родители, когда там либо бьют, потом через 5 минут там жалеют, целуют, там, да, и вот у ребенка вот это вот
непонятное состояние, да, да, что вот со мной происходит, где я?
Ненавижу, там, да, и ребенок не понимает, у него дезориентация такая происходит, и он вроде тоже как нуждается в близких отношениях, либо он отдаляется, либо он может очень сильно быть зависимым от родителей. Боюсь туда, там, не знаю, без тебя там шагу не могу сделать, там, да. В дальнейшем они могут долго добиваться отношений, а добившись, они могут бросать своих партнеров и порвать какие-либо отношения.
Это уже там в семейной жизни дальше,
да? Это в дальнейшем. Но это тоже может сказываться и даже уже в взаимоотношениях с родителями. Тоже такое происходит. Вроде как родитель приближает ребенка к себе, ребенок вроде как приблизится, потом может резко раз там оттолкнуть родителя и сказать, не мешайте мне, ну, не знаю, как-то уйти в себя, да. Амбивалентная привязанность, она тоже схожа с Такой тип привязанности формируется, когда родители тоже непоследовательные и непредсказуемые, да, то разрешают, то запрещают, там, например. Сегодня у мамы настроение хорошее, ну, поиграю в компьютер. Сегодня нет, все, нельзя играть. Ну, то есть, как бы, то мама рядом, то не рядом. То есть, ну, в силу того, что командировки, да, там могут быть какие-то там, сегодня мама рядом, сегодня ее нет, она уже там уехала куда-то. На какой-нибудь семинар-тренинг, да, как у меня в этом плане, да, на самом деле. Вот, то есть у детей с таким типом тоже может формироваться низкая самооценка, и ребенок, он нуждается, очень зависим от родителей, ну, вот от любого значимого взрослого, да, там, он болезненно реагирует на малейшие изменения в отношениях, боится остаться в одиночестве и постоянно требует подтверждения любви, вот такой, да, вот он постоянно там может там как-то вот тоже манипулировать уже родителями, там начать. Вот. То есть это основные, как бы, да, моменты. Там, если глубже рассматривать там про эти типы привязанности, да, то как бы в основном эта причина может быть
в скандалах и во всех, да, вот,
да, конфликтов, нежелание делать уроки дистанционно или недистанционно, уходить там в зависимость гаджета, да. И здесь вот важно, говорю, строить надежную привязанность, это ближе быть к своему ребенку, ближе чувствовать себя, в первую очередь себя как мама, что я хочу, что я чувствую, почему я так реагирую, осознавать, да, вот себя, вот свое поведение, свои там чувства, мысли.
То есть немножко с собой поработать.
Да, да. Поэкспериментируйте там, не знаю, с ребенком одним из детей оставайтесь в комнате, как вы себя вообще с ним чувствуете. Он может быть, сразу вам все не скажет, может быть, он не привык, он скажет: мама, что с тобой?
Ну, да,
что ты от меня хочешь? Что с тобой? Хотя бы он будет молчать, вы тоже с ним как бы молчите.
Я буду молчать, да, и он будет.
Да, это...
То есть здесь, мы все помолчим вместе, помолчим.
Да, да, здесь на самом деле важно не просто говорить, что это дед, какие-то действия. Да. Это может быть просто молчание, это может быть просто присутствие с ребенком, да, это настроено некую волну такую с ним. Вот подстройтесь под своих детей просто, ну, даже если будут какие-то сопротивления, там, не знаю, какие-то в уме не складывающиеся какие-то, ну, не знаю, принципы, да, там какие-то установки там, а просто быть с ребенком. Это не значит просто говорить с ним, там, не знаю, или там.
Просто,
да, это как-то просто быть с ним, почувствовать его, почувствовать друг друга. Вот. Так сказать.
А если поговорить, знаете, этого у нас, конечно, нет в плане, но вот прям назрело. Что касается выплеска агрессии, ну, договориться родитель сам с собой, поработает над собой, но ведь все равно иногда-то вот подпирает же, хочется, если не поорать на всю улицу, то хотя бы разбить тарелку или чашку. Есть какие-то психологические приемы, которые позволят нам,
или
мамам...
просто разбить чашку.
Или лучше разбить чашку.
Ну, можно разбить чашку, но это делать так, чтобы это было, да, чтобы не было какой-то опасности, там, не знаю, ну, чтобы это было экологично для окружающих, в первую очередь для себя, конечно, чтобы это не было вредом для себя, там, для окружающих, там, не напугать кого-либо. Но это, конечно, не выход, там, разбить чашку, это уже крайняя, там, какая-то, не знаю, мера, да?
Что можно сделать? Да, какие-то практические такие вот советы?
Я не знаю. Это просто тоже непростой вопрос. Ну, я говорю про осознанность, да, вот что я сейчас чувствую. Даже если, например, ребенок не слушается, там, игнорирует, не знаю, ну, не хочет делать, вы осознаете, что сейчас назревает, да, что я сейчас злюсь. Можно проговорить себе: я сейчас злюсь. Можно проговорить, ну, на границе контакта ребенку: дорогой мой, знаешь, я тебя очень люблю, но твои действия, ну, вот это вот, что сейчас происходит, меня это очень злит, я начинаю злиться, я хочу взять чашку и ее разбить, можно проговорить там.
А, вслух проговорить,
да, чтобы все... Я так сильно злюсь, что хочу тебя отлупить, да, но это, ну, это не значит, что делать, да, ну, правда, я так злюсь, но мне, я беспомощна, мне так досадно, что...
А если просто заплакать и показать детям свои слезы, все, вот, может, они успокоятся, и нам легче будет, и они будут знать, что мы тоже слабые, и что мы тоже... Как дети бываем,
и
взрослые.
Это верно, плакать в данном случае.
Да. На самом деле, смотря с какой целью, вы это, если делаете целенаправленно, заплакать, ну, перед детьми.
Жалость вызвать.
Да, да, тоже, сейчас маме будет плохо, я сейчас умру. Сердце там у нас манипуляция, да, некая тоже?
Ну да, конечно.
Да. Да, да. Либо у вас действительно, если исходит прям эмоциональность какая-то, это естественным образом, они видят ваши чувства, и вы понимаете, что... Но это вы делаете не специально, вот слезы у вас идут, и сказать, что действительно, дети, я там бессильно там, ну, мне очень жаль, что так происходит, я бы хотела, чтобы у нас все наладилось.
Я так понимаю, что нам нужно набраться терпения, да. Уже известно, что вся первая четверть пройдет все еще на дистанционном обучении, нет никакой гарантии, что такой же не будет и вторая четверть, поэтому наберемся все терпения. Спасибо всем, еще раз напомню, что у нас сегодня была психолог вместе с нами в студии Куляш Сидалиева. Обращайтесь, если что. Да. Марина Низовкина, Аня Цурканова. Это был подкаст от портала Vera.kz «Жизнь 13-19». Данный проект стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через агентство США по международному развитию USAID. Портал Vera.kz несет ответственность за содержание публикации, которая не обязательно отражает позицию USAID или правительства США. Слушайте, смотрите выпуски с участием высококлассных психологов, и вы сможете по-новому взглянуть на свою семью. Вас ждут конференции онлайн, прямые эфиры и статьи о том, как избежать конфликтов со своими взрослеющими детьми. Пока!
Пока-пока!
Всем удачи!
До свидания!